Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня третья, заключительная часть. При этом крайне неприятном положении в колоде заключенные испытывают очень сильные боли. В этой колоде Иеремия находился всю ночь. Мы не знаем, что в это время произошло с Иеремией, но он пережил тот факт, что Бог допустил, чтобы к нему приложили силу. Он был во всем Богу послушным, но Бог допустил, что его положили в колоду. Это была очередная засуха, очередная жара в жизни пророка Иеремии. Когда Пасхор выпустил Иеремию из колоды, то первое, что Иеремия сделал, о чем мы выше в стихе 3 читали, он говорит: «Не Пасхор, не благополучие вокруг нарек Господь имя тебе, но Магор Месавив, ужас вокруг». Следует предполагать, что этот Пасхор имел власть здесь же снова посадить Иеремию в колоду. Но в стихах с 7 по 13 мы дальше видим, что происходило с Иеремией. Он говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мной Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». В этом тексте мы имеем одну из молитв Иеремии, которые встречаются в книге пророка Иеремии. Эти молитвы, в которых пророк изливает свое сердце Богу, напоминают нам молитвы в псалмах. Интересно, как Иеремия выражает свое состояние в стихе 7. «Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Это доставляло ему, конечно, много горя и смирения. Среди этой массы людей находились, конечно, и такие, которые злорадствовали и насмехались над тем, что делали с Иеремией. После того, как Иеремия в молитве выложил Богу всю свою нужду, несмотря на всю нужду и враждебное отношение окружающих людей, он приходит к тому, что в стихе 11 говорит: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно». В центре этой нужды он приходит к тому, что снова полностью надеется и опирается на Бога. А в стихе 13 он приходит даже к тому, что призывает: Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. В этом мы видим тот факт, что свое освобождение из колоды он воспринял как спасение через Бога. И вдруг в стихе 14 мы читаем о чем-то интересном, но еще более потрясающем. Неожиданно мы наблюдаем у Иеремии перемену настроения. Только что он еще прославлял и хвалил Бога, а в стихе 14 он говорит: «Проклят день, в который я родился». И так это продолжается в том же духе еще 4 стиха дальше. Неожиданно Иеремия говорит: «Я больше не могу, я больше не хочу, и лучше всего было бы, чтобы я вообще не родился и не жил». Иеремия сломался и лежит на земле. Возможно, что многие из верующих подумают: «Странно». Но если мы сами себя немного знаем, то мы посчитаем это не таким уж и странным, ибо мы точно такие в нашей плоти. И если мы вспомним о пророке Илии и о некоторых других пророках, которых Бог особенно использовал, у многих из них мы наблюдаем такое время, когда в духе они находились на земле, когда они жаловались Богу о своей резигнации, когда они теряли все свое доверие к Богу, когда они больше не хотели, можно сказать, оставаться дальше на служении. Такое состояние мы видим у пророка Илии. С ним этого могло не быть, но оно было так. И в нашей жизни может случиться так, что мы придем к такому пункту, где мы дальше не хотим трудиться, но мы думаем тогда, что мы не можем больше трудиться. Я не знаю, случилось ли то, о чем мы читаем в стихе 15, что в то же время случилось, как и в стихе 20. Но в отношении этого события мы не имеем указания на определенное время. Очень даже возможно, что речь здесь идет о совсем другом событии. Но у пророка Иеремии в главе 15 стих 10 мы имеем то же самое. Иеремия жалуется на то, что он вообще рожден. В своей жизни он дошел, так сказать, до ручки. Поэтому коротко посмотрим, как в этой ситуации обращается с Иеремией Бог. Мы с вами выше установили, что в своей жизни Иеремия испытал. Когда он доверял и надеялся на Бога, он испытал, что при величайшей жаре он может оставаться непоколебимым, и что в какой-то момент Бог все же принимает меры. Но Иеремия также испытал, что это значит, если он перестает надеяться на Бога. Первое, что Бог ему говорит в стихе 11, гласит: «Господь сказал: если я не к доброму тебя укреплю, если я не сделаю, что во время бедствия и во время скорби враг с просьбой подступится к тебе». Это «если» или «если я не» является еврейской формой клятвы. И так Бог клянется Иеремии: «Я к доброму укреплю тебя, и я позабочусь о том, что во время твоей скорби твои противники к тебе придут». И так Бог встречает Иеремию, который открыто жалуется ему в отношении обетования. Хорошо не то, что Иеремия вообще жалуется и причитает, что он носит их в сердце, но что он эти жалобы сообщает также Богу. Это именно то, чему и я желаю научиться у молитвенников Ветхого Завета, чтобы то, о чем они действительно думали и чувствовали, рассказали и Богу в молитве. Все, исключительно все, чтобы они своими устами не совершали глупую болтовню, а в своих сердцах все же были ожесточены. Павшие духом, они больше ничего не хотели, независимо от того, что исходило из их уст. Нет, молитвенники Ветхого Завета совсем открыто и честно говорили, что с ними происходит. И часто это было уже первым шагом к тому, чтобы снова выйти из этой ситуации. В таких случаях Бог может снова начать действовать. Поэтому Он дает Иеремии прежде всего обетование. Начиная от стиха 15, слово берет Иеремия, но прежде всего он остается со своими преследователями при своих притеснениях, и только в стихе 16 он отвлекается от настоящего и вспоминает прежние времена. И для нас это очень хорошо, если имеем такое впечатление, что мы изнемождены, мы дошли до предела, что дальше дело больше не пойдет, то хорошо, чтобы мы вспомнили прошлые времена, которые мы переживали с Богом в начале нашей жизни веры. Это не будет ошибкой в нашей жизни веры, если события хороших времен нашего общения с Богом мы запишем себе в дневник для памяти или еще куда-нибудь, потому что возлюбленный трюк сатаны мы видим в том, что он постоянно стремится к тому, чтобы такие хорошие моменты жизни украсть из нашей памяти». Так что мы имеем иногда впечатление, что в 20-е годы мы вообще не получали от Бога ответ на наши молитвы. И Иеремия вспоминает о том, как читаем в стихе 16. «Твои слова были предо мной, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в наслаждение сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне». Господи Боже Саваоф, Иеремия вспоминает о том времени, когда его общение с Богом было чем-то удивительным, было совсем ясным, тогда его слово было ему в радость, оно укрепило меня, оно было моему сердцу в наслаждение. Это хорошо, если и мы вспомним об этом». Но Иеремия снова, к сожалению, падает и возвращается к старым жалобам. А в стихе 18 он в заключение говорит: «За что так упорна боль моя, и мой удар смертелен? Он не желает меня исцелить. Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает?» Ведь он говорит это Богу. «Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает?» Очень даже возможно, что Иеремия имел в глазах эту картину с деревом, посаженным у потока воды. Другими словами, он говорит Богу: «Хотя я посажен у потока воды, но мне не полезен этот поток. Если он представляет собой всего лишь большую лужу или искусственный водоем, какие мы встречаем на Ближнем Востоке. В ней имеется вода, когда везде идет дождь. Желаешь ли ты мне действительно быть таким потоком?» И Иеремия ропщет на Бога и имеет впечатление, что обетование Бога вообще не исполнится. Поэтому Бог вынужден говорить с Иеремией более ясно. Теперь только одно может помочь, чтобы Иеремия обернулся. Поэтому на это так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим». Стих 19. Теперь Иеремия призван к обращению. Теперь Бог не имеет больше слов утешения для Иеремии. Теперь все это больше не поможет. Теперь он должен обратиться. И в нашей жизни может так случиться, что мы когда-нибудь будем иметь единственную возможность, чтобы снова обернуться к Господу Иисусу, чтобы мы совершенно сознательно и радикально отбросили от нас все наши огорчения, нашу злобу, нашу подавленность, наши обвинения, наше своеволие. Кроме этого, нам больше ничего не поможет в том, чтобы мы повернулись снова к Богу. Но затем Бог говорит Иеремии: «Если ты это сделаешь, тогда ты будешь снова стоять передо мною». Затем мы приходим к стиху 20, в котором Бог дает Иеремии то же самое обетование: «И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут сражаться против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь». При этом мы вспоминаем подобные слова Бога в главе 1. И Иеремия снова обернулся, в смысле возвратился к Богу, и он мог его снова использовать. Как Иеремия в последующее время испытал Божье удостоверение и охрану, я лишь упоминаю. Многие из вас знают эти события в жизни Иеремии. К примеру, он был однажды призван для того, чтобы все слова Библии, которые он говорил от имени Бога, он записал в одну книгу, чтобы их прочитали в храме. Но князья, когда они услышали эти слова, то сказали: «О, это должен обязательно услышать царь», и принесли этот свиток к царю. Но в противоположность князьям, царь не был того мнения, что он должен слышать эти слова. Поэтому, когда ему эти слова зачитывали, то он, как читаем в главе 36, стих 23, «Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне». После этого царь приказал найти Иеремию, и мы можем себе представить, если бы его нашли, то ему было бы очень плохо. Но Бог позаботился о том, что Иеремию не нашли. Бог спрятал его, и на этом царь успокоился. Еще об одном событии в жизни Иеремии при его служении мы читаем в книге пророка Иеремия, глава 28. Бог дает Иеремии задание сделать деревянное ярмо и носить его на шее. Символично это означало, что в лице этого ярма Бог посылает Навуходоносора в наказание Иудее. Народ должен ему подчиниться и ему служить. Но в то время был еще один пророк, но ложный, по имени Анания. Этот Анания говорит от имени Бога Израилева в стихе со 2 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия, пророк, пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия, пророк: «Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие». Иеремия выступил против этого ложного показания Анании, после чего Анания взял у Иеремии это деревянное ярмо и сломал его, говоря в стихе 11. «И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов, и пошел Иеремия своею дорогою». Но Бог принимает против этого ложного пророка Анании радикальные меры и дает Иеремии задание сделать железное ярмо и посылает его снова к Анании и всему народу Иудеи. Читаю из книги Иеремии, глава 28, стихи с 13 по 17. «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдам ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. В дальнейшем мы читаем о том, что Иеремия находился с остатком Иудеи в Иерусалиме в осаде. И в это время он испытывал искушение, но Бог постоянно охранял его. Иеремия был заключен во дворе стражи. Однажды царь Сидекия спрашивает Иеремию: «Неужели у тебя нет для меня хорошего слова? Скажи мне, ведь ты пророк». И Иеремия говорит ему, но глупым образом это снова было не то, что царь хотел слышать. Бог постоянно охраняет Иеремию. В конечном счете Иеремию бросили в тюрьму, но и здесь Бог хранит его. Его обеспечивают питанием и прочим. В конце концов у князей лопается терпение. Они идут к царю и говорят: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствия». Иеремия 38, стих 4. Они идут к Сидекии. И это является тем местом, о котором я выше уже говорил, когда Сидекия сказал: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Стих 5. Затем с Иеремией сделали то, о чем дальше читаем в стихе 6. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь». Но и в этой ужасной ситуации Бог охраняет Иеремию и освобождает его из этой грязевой ямы. Бог возбудил сердце евнуха Авдамелеха эфиоплянина и послал его к царю с просьбой освободить Иеремию. Читаю стихи с 9 по 13. «И вышел Авдамелех из дома царского и сказал царю: Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремиею, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдамелеху эфиоплянину, сказав: «Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию, пророка, из ямы, доколе он не умер». Авдемелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустили их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемелех эфиоплянин Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих под веревки». И сделал так Иеремия, и потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы, и остался Иеремия во дворе стражи. В противоположность многим другим иудеям осаду Иерусалима Иеремия пережил под охраной Бога, и в дальнейшие годы Бог охраняет Иеремию. О его кончине нам Библия ничего не сообщает. Но мы знаем, что группа иудеев уходит в Египет и забирает с собой Иеремию. Сначала эти люди спрашивают Иеремию: «Скажи, Иеремия, честно, что говорит Бог? Должны ли мы уходить в Египет? Что бы Бог ни сказал, но мы выполним его повеление». Иеремия отвечает: «Вы не должны уходить в Египет». Тогда они отвечают: «Нет, это не Бог сказал, мы все же пойдем в Египет». Они уходят в Египет и забирают с собой Иеремию. Эту тему можно еще продолжить, но на этом мы закончим с вами рассмотрение этой темы. Аминь.